Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І нашы галоўныя тэмы, падзеі і сэнсы пятніцы 10 верасня.
Дык ці здаў Лукашэнка незалежнасць? Чым скончыліся перамовы з Пуціным у Маскве?
Не надо бряцца старымі фразамі і тэрмінамі, што мы стараемся кого-то паглаціць или аб'єдніцца вопреки желаниям наших народаў. Захотели сделать 28 направлений, вычленили и реализовали за 3 года. Ну, может быть, и много 3 года, но это миг истории.
Бензин у обмен на санкции. Что за гульня идет помеж Киевом и Минском?
А есть ли у государств НАТО и у Украины тоже планы А, Б, В на случай военной эскалации со стороны России? Я, кстати, считаю, что России сегодня невыгодна военная эскалация в контексте учений «Запад-2021».
Минбуд пропонує указ про будовников больше подобный до пригонного права.
Это приведет к оттоку кадров.
Про гэта да іншае у программе «Евразум» тягом ближайшей годины.
«Евразум. Беларусь у европейском фокусе».
9 верасня Лукашенко і Путін быццам бы узгаднілі 28 саюзных праграм. На наступны дзень іх змест нават апублікавалі упершыню з 2018 года. Але ключавыя пытанні, якія ўвесь час перашкаджалі падпісанню дакументаў, так і засталіся невырашанымі.
Размова пра магчымае паніжэнне цаны на расійскі газ адкладзеная на 2 гады, і гэта відавочна не на карысць Беларусі. У 2022 годзе, а таксама мяркуючы па ўсім і ў 2023, Беларусь будзе закупляць газ па цяперашняй цане 128,5 долараў за 1000 кубаметраў.
Мінск гэтая цана даўно ўжо не задавальняе. Путін сказаў, што дамова пра адзіны рынак газу будзе падпісаная, але не пазней за 1 снежня 2023 года. Тады цана для Беларусі, верагодна, істотна знізіцца.
Па адзінай валюце саюзнай дзяржавы Лукашэнка і Пуцін таксама не дамовіліся, нягледзячы на тое, што ў саюзных праграмах быццам бы прадугледжана інтэграцыя валютных сістэм.
10 верасня кіраўніца Цэнтрабанка Расіі Эльвіра Набіуліна заявіла, што гаварыць пра стварэнне ўвядзення адзінай валюты Беларусі і Расіі заўчасна, так што Мінск на расійскіх купюрах з'явіцца яшчэ не хутка.
Гэтая заява толькі пацвярджае, што прарыву ў справе інтэграцыі Беларусі і Расіі не адбылося. Нявырашаныя пытанні так і засталіся нявырашанымі. Мінск хацеў атрымаць эмісійны цэнтр адзінай валюты, але так і не атрымаў.
Ды і ўвогуле, па сутнасці, Мінск на бліжэйшыя 2 гады прыняў умовы, на якіх настойваў Крэмль. І нават шмат грошай у Пуціна выпрасіць не атрымалася. З 3 верасня 2021 года да канца 2022 года Расія мае намер выдаць Беларусі толькі, ну, ці то 630, ці то 640 мільёнаў долараў крэдытаў.
А замест 28 саюзных праграмаў эксперт Айсен Сергей Харытонаў пракаментаваў коротко. Дамовіліся дамаўляцца. Вось неяк так. На Еўрарадыё навіны спорту. Арына Саваленка не выйшла ў фінал адкрытага чэмпіянату ЗША. У паўфінальным паядынку другая ракетка свету саступіла ў трох сетах 73-й у сусветным рэйтынгу Лэйлі Фернандэс 6-7, 6-4, 4-6. У выніку 19-гадовая канадка сустрэнецца ў фінале з 18-гадовай брытанкай Эмэй Радукану, якая прабілася туды з кваліфікацыі. Падобны фінал быў у 1999 годзе ў Нью-Йорку, калі 17-гадовая Серэна Уільямс перамагла 18-гадовую Мартіну Хінгіс. Валейбалісты зборнай Беларусі спынілі барацьбу за медалі чэмпіянату Еўропы. На групавой стадыі яны атрымалі 2 перамогі і пацярпелі 3 паражэнні. Апошнія ад зборнай Балгарыі 1-3. Беларусы занялі ў групе толькі 5-е месца. Про завершение карьеры объявил нидерландский футбольный тренер Гус Хиддинг. Ему 74 года. Опошним местом працы специалиста была сборная Кюраса. Ранее Хиддинг працавал со сборными Нидерландов, Кореи, Австралии, России, Турции. С такими суперклубами, как Челси и мадридский Реал. Лионель Месси обновил досягнение Пеле, забил за сборную Аргентины уже 79 голов. Это наилепший выник сярод футболистов паўднёва-американских сборных. У легендарного бразильца теперь на 2 голы меньше. Месси стал автором хет-трика у отборочным матча чемпионату света аргентинской сборной с Боливией, который скончился с ликом 3-0. Это были новости спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Евразум. Живи у ритмі Європи.
Для країн Євросоюзу у стосунках з Білоруссю головним викликом став міграційний кризис. Інша ситуація з Україною. Потрапить праз Білорусю гэтую країну гості з Ірака ды Афганістана не імкнуться.
Але ёсць іншыя выклікі. Паглыбленне інтэграцыі Беларусі і Расіі, вучэнні «Захад-2021», так званыя беларуска-расійскія навучальна-баявыя цэнтры, куды расіяне пачалі завозіць вайсковую тэхніку і вайскоўцаў. Але рэакцыя афіцыйнага Кіева на ўсё гэта вельмі вялая.
Ды больш за тое, на словах улады Украіны асуджаюць гвалты і жадаюць беларусам свабоды, але на справе працягваюць гандляваць з беларускім рэжымам.
Ці паўплываюць на пазіцыю Украіны адносна Беларусі пагадненні, ухваленыя Лукашэнкам і Пуціным 9 верасня ў Маскве? Ці доўга яшчэ беларускія бензін і бітум будуць дапамагаць Кіеву заплюшчваць вочы на парушэнні пры правядзенні выбараў і рэпрэсіі, якія адбыліся пасля іх?
На гэтыя ды іншыя пытанні рэдактара Еўрарадыё Дмітра Лукашука адказвае дырэктар Украінскага інстытута сусветнай палітыкі Яўген Магда.
Добрый день, господин Евген.
Добрый день, рад приветствовать в варшавской студии Еврорадио. Мой дебют здесь.
Ну да, сапраўды, давно украинских экспертов у нас не было, а абмеркаваць шмат, что есть с гэтай нагоды беларуска-украинских адносінаў. Дарэчы, буквально учора ці заўчора з'явілася в украінскіх СМІ вынікі чарговага апытання наконт таго, хто самы папулярны сярод украінцаў замежны лідар. Так вось Лукашэнка з былых сваіх пазіцый і верхніх радкоў раптоўна скаціўся ледзь не на самы ніз. Гэта прадказальная такі вынік?
Ну, вполне, потому что протесты в Беларусі, которые начались после президентских выборов 2020 года, многие граждане Украины пропускали через себя. Но так или иначе, они во многом напоминали события на Майдане. А жестокость силовиков, она, естественно, проецировалась на отношение к Беларуси. Но, с другой стороны, мы можем, как граждане Украины, любить Лукашенко, не любить Лукашенко, но свое отношение к Лукашенко должны определять в первую очередь граждане Беларуси. Это их право, это их выбор. Мы можем, ну, комментировать из-за забора, скажем, что происходит у наших соседей, потому что, ну, я, например, достаточно внимательно пытаюсь следить за ситуацией в Беларуси, мне это интересно, и я сторонник принципа, что хороший сосед лучше дальнего родственника.
Ну, я до того, что, безумовно, я згодны с вами наконт того, кто повинен по вынику вырашать, там, лёс кіраўніка, але показальный просто выник, я до гэтага. И все ж таки, калі украинцы так вось ставятся до Лукашенко и демонструют свое ставленне, то на гэтым фоне, ну, часам крыху дзіўна і падаецца позиция официйнага Киева. Як вы яе ацэньваеце і як вы думаеце, вось апошнія падзеі, як то вучэнні Захад 2021, напаўненне гэтых так званых вучэбна-баявых цэнтраў беларуска-расійскіх, расійскіх ваеннай тэхнікай і салдатамі, гэтыя падпісанні учорашнія, паглыбленне інтэграцыі, яны паўплываюць на пазіцыю Зеленскага і яго каманды?
Знаете, в любой политике, в любом поведении половинчатость хуже всего. И, на мой взгляд, Украина во многом утратила возможности для формирования солидарной позиции с западными соседями Беларуси. Объясню почему. Такая позиция была сформирована во время инцидента с Романом Протасевичем, и тогда Украина вместе с странами Европейского Союза закрыла воздушную границу с Беларусью фактически, отменив полеты Белавия, отменив полеты украинских самолетов в Беларусь. И это было достаточно чувствительно, но даже Лукашенко на это отреагировал, мол, какая Украина нехорошая, впереди всех закрыла эти полеты. Это раз. Второе. По поводу союзного государства. Я прочитал дискуссию ваших коллег Юрия Дракохруста и Виталия Цыганкова. Я думаю, что и вот позиция Цыганкова о том, что Путин не собирается менять Лукашенко, она во многом созвучна с моим видением. Потому что я считаю, что российские медиа преувеличивают уровень взаимной любви между Путиным и Лукашенко. Это два политика, которые последние годы соревнуются за титул последнего диктатора Европы. Извините за такой каламбур. Лукашенко буквально в 2021 году сделал резкий спурт. Сначала ситуация с Протасевичем, потом ситуация с беженцами на западных границах Беларуси. Тут тоже мы переходим к учениям 2021. Я думаю, и вы, и я помним, как 4 года назад эти учения, о них много говорили, о том, что Сувалковский выступ может быть срезан. Ну, было такое нагнетание информации, и много об этом рассказывали. Но ничего этого не произошло. Я полагаю, что именно военной эскалации не будет и на этот раз. Но возникает, например, другой вопрос. 4 года назад была военная эскалация, и в том числе вокруг границы Беларуси. А почему государства НАТО за эти 4 года не обустроили границу с Беларусью? Хотя бы со своей стороны. То есть это вопрос, который, на мой взгляд, лежит на поверхности. Потому что дальше, ну, это уже вопрос, мы продвигаем вопрос в часть, скажем, документов секретных и военной тайны. А есть ли у государств НАТО и у Украины тоже планы А, Б, В на случай военной эскалации со стороны России? Я, кстати, считаю, что России сегодня невыгодна военная эскалация в контексте учений «Запад-2021».
А что конкретно вы маете на увазі под ну, неким там узмацненнем мяжы з боку НАТО? От што яны павінны былі зрабіць? Я ў дадзеным выпадку, ну вот калі ўзяць Польшу, то выбачайце, яшчэ з даўніх часоў польска-беларуская мяжа, ну там, як кажуць, мыш не праскочыць. Што павінны былі, дзе павінны былі зрабіць?
Ну, например, граніца з Літвой, она же не была інженерна абустроена до последнего. Украіна предоставила гуманитарную помощь Литве в виде колючей проволоки. То есть, это, о чем это означает? Что быстро, там, если я не ошибаюсь, порядка 500 километров граница литовско-белорусская, быстро ее инженерно обустроить, ну, просто на сегодняшний момент технически сложно. Я понимаю, что Североатлантический альянс не может бросить все свои силы на обустройство границы. Я понимаю, что есть агентство Frontex, которое занимается границами Европейского Союза. Но вот такие вещи, то есть, они мне кажутся важными. Я понимаю, что меня могут критиковать за то, что я скажу, а зачем возводить эти границы? А вот мы увидели, к чему приводит необустройство границы. Насколько мне известно, граница между Украиной и Беларусью также не обустроена.
Вот я хотел именно это про это и сказать. Чому за стольки годов Украина не зарабила ничего?
Ну, вы знаете, до последнего года, до 2020 года Лукашенко, и я об этом говорил неоднократно в минской студии Еврорадио, был во многом гибридным союзником Украины. Это факт. Это факт сотрудничества в поставках горюче-смазочных материалов, которое, кстати, продолжается и сегодня. То есть белорусский бензин на украинском рынке доминирует. Это факт военно-технического сотрудничества. Это факт, я не думаю, что был... то есть факт того, что Минск в двусторонних отношениях не выпячивал свой статус члена ОДКБ. И этого для Украины на тот момент было достаточно. Сегодня реалии меняются. И, на мой взгляд, реакция Украины запаздывает. То есть, если, например, страны Европейского Союза ввели секторальные санкции против Беларуси, то Украина этого до сих пор не сделала. У нас даже персональные санкции фактически на сегодняшний момент только в режиме обсуждения. Может, сегодня у нас пройдет заседание СНБО, и их ведут. Но я считаю, что нужно, знаете, действовать классическим принципом. Не разделяй и властвуй, а политикой кнута и пряника. Потому что так или иначе, если мы просто для себя в Украине, я имею в виду в Украине, решим, что Лукашенко уже полностью на коротком поводке у Путіна, то Україна від цього не виграє.
До речі, ось ви згадали керівника СНБО, і він, здається, учора вечором в інтерв'ю українському телеканалу сказав про те, що вони реально оцінюють вірогодність, і вона доволі висока, по його словах, нікого там воєнного вмішальництва в Україну з боку Білорусі, з білоруської території, хто там буде, російці там, ці білоруса утягнуть, не факт. Зеленський так само сказав про те, що от ми розуміємо, що зараз от, как би, Білорусь – це фактично вже там під впливом Росії. Це все ж таки, от, слови такі, ну, на публіку, як кажуть. От народ український чекає такої реакції і сказали. А ті будуть зроблені реальні якісь вислови і кроки?
Я думаю, це слова на публіку. Я, наприклад, не могу сказать, что в белорусских силовых структурах идет какая-то пропагандистская кампания против Украины. То есть создается образ врага такой, как он создавался и создается на сегодняшний момент в украинской армии, в российской армии и в российском обществе. То есть, ну, мы тоже и в украинском обществе тоже мы вынуждены создавать образ врага, но та дегуманизация, которая проводит Россия в отношении украинцев, граждан Украины, она носит на самом деле огромный масштаб. Я думаю, что наши слушатели, им доводилось слышать или читать, по крайней мере, стихотворение «Убей немца», известное Константина Симонова. Вот фактически в сегодняшней России это стихотворение используют против Украины, ну, используют на новый лад, продолжая дегуманизацию украинских военных и украинских граждан. Тут нам, как ни странно, на руку играет позиция господина Лукашенко, потому который, ну, у него она была постоянно такая переменчивая, но он говорил, что он никогда на танке в Украину не приедет. Понимаете, если ну, человек, которого, по крайней мере, считали до августа 2020 года верховным главнокомандующим, говорил, что он может приехать только на тракторе, то это ну, требует, скажем, идеологическая подготовка других усилий. Все-таки, ну, скажу честно, что до 2014 года и в украинском обществе большинство людей не видело в России врага. Я очень надеюсь, что белорусское общество и белорусские военные, они тоже не видят в Украине врага. То есть, просто так сказать, что легко развернуть войну в центре Европы, я считаю, что это заявление пустое, заявление, не подкрепленное на сегодняшний момент реальными какими-то фактами. К тому же, у России на сегодняшний момент есть другие интересы. Учение 2021, Запад-2021, это катализатор. То есть, это игра мышцами, знаете, как человек, который чем-то отвлекает внимание от карманных воров, которые действуют в толпе. Вот эти учения – это попытка отвлечь внимание от других вещей. Например, от выборов в Государственную Думу России, которые пройдут в следующие выходные, и на которым России нужно, чтобы их мировое сообщество признало. Сегодня Россия закончила сооружение газопровода Nord Stream 2. Но мы же понимаем, что военная активность в отношении Беларуси, в отношении Украины, она просто не может не вызвать ответных санкций. И Nord Stream 2 на сегодняшний момент в российско-европейских отношениях – это слабое звено на фоне выборов в Германии. То есть мы можем говорить о том, что Путин сумасшедший, который находится в Кремле, но я думаю, что все его сумасшедшее, сумасшествие – оно все-таки реально демонстрируется на публику в первую очередь, а не является каким-то подсознательным действием.
Тым не менш, вот фактично перед початком, сегодня почались гэтые вучения официально Захад 2021, але перед початком у Беларусь, у гэтые узгаданные нами вучебные центры у Гродно и у Барановичах были привезены российские комплексы С-400, а у Барановичах прилетели самолеты Су-30СМ. И вот военные эксперт Егор Лебядок сёння ізноўку такі казаў пра тое, што я проста працытую яго допіс на мове арыгінала. Наличие российских С-400 вблизи белорусской границы расширяет перечень возможных провокаций, в том числе и по втягиванию Беларуси в региональный конфликт. Безумовно, можно казать, это ж у Гродно, региональный конфликт худшей за все там с Польшей и с Литвой, але, накольки все ж таки вероятность того, что этот региональный конфликт пойде на полдень, до Украины ближе и втягне ее?
Тут можно говорить о том, что Лукашенко пошел на серьезные уступки. Они более важны сегодня Путину, чем создание союзного государства. То есть согласие на размещение зенитно-ракетных сил и российских истребителей на белорусских военных базах, неважно, как это называется, очевидно, что это название гибридное, и оно не будет исходить из какой-то другой логики. Это действительно втягивание Беларуси, по крайней мере, и в единое командование, очевидно, и в подчинение соответствующим действиям. Но я исхожу из того, что в современном мире создать некий ударный кулак, который мог бы угрожать Украине без серьезных сверхусилий, невозможно. Масштаб учений достаточно большой, Запад-2021, чтобы информационно они проходили красной нитью и в украинском, и в белорусском, и в странах Балтии, и в польском информационном пространстве. Но вместе с тем я все-таки считаю, что Путину сейчас важнее, чтобы это был фон. Фон, на котором он говорит, а если вы не будете себя правильно вести, то газ будет стоить не порядка 600 долларов за 1000 кубометров, а 1000, и вам придется за него платить. И потому что война в любом случае – это классическое определение, не просто продолжение политики, а это очень масштабный кризис в жизни каждого государства. И при всей и риторике россиян и прочих действиях, я очень надеюсь, что у них хватит благоразумия для того, чтобы не переходить те многочисленные красные линии, которые на сегодняшний момент существуют.
Путину, может быть, достатково вот того, что, про что вы кажете, але пэўныя эксперты, той же самый Лебядок, той же самый Арсений Сивицкий, кажуць, что Лукашенко ось следом за мигрантским шантажом, який не спрацаваў, патрэбна што-небудзь новае, што-небудзь гараченькае, якая-небудзь правакацыя на мяжы, на любой, літоўскай, латвійскай, украінскай. І прычым правакацыя можа быць, нібыта там, я не ведаю, пра як это казалі, якія-небудзь расіяне, перапранувшыся ў форму украінскіх салдат, нападаюць на беларускі памежнікаў. Вось вам канфлікт.
Вы знаете, подобные действия, они, безусловно, несут опасность. Но я очень надеюсь, что эту опасность понимают по обе стороны границы Беларуси с ее соседями. Потому что, допустив или предприняв подобную провокацию, Лукашенко уже не сможет говорить о том, что Беларусь является экспортером стабильности, что она является донором безопасности, что она прям восточноевропейская Швейцария. Мы видим, что тристоронняя контактная группа, по крайней мере, украинская часть, в Беларусь не собирается, и проводить тут переговоры тоже не собирается. То есть, если мы оцениваем Лукашенко как человека, который находится у государственного штурвала, и он там всячески клянется в любви к Беларуси, то он должен понимать, что подобные действия, они просто нивелируют его реальное влияние. Мы сейчас не говорим о его легитимности, а реальные возможности влиять на ситуацию в стране.
Дякую велике. Євген Магда, Дмитро Лукашук у сумісному проєкті «Єврорадіо і Є-Промови». Як там казав класік, все ж таки...
Дякую, дуже дякую.
І гэта так само, але на всілякий випадок і вострым косы, каб было чым адбівацца ад ворагаў супольных. Дякую велике ще раз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. У апошні дзень лета гурт «Разбітае сэрца пацана» выпусціў новы альбом «Ашчушчэнне» пра страхі, надзеі і перажыванні. Альбом ствараўся ў Мінску да таго, як частка музыкаў каманды была вымушана эміграваць у Кіў. Цяпер РСП калясіць з канцэртамі па Польшчы. 9 верасня сёння ён грае ў варшаўскім клубі «Гідразагадка», а пасля польскіх гастроляў распачне беларускі тур. Брус Уіліс і Майкл Рукер здымуцца ў навукова-фантастычным баявіку пад назвай «Выпраўленчыя меры» для бясплатнай стрымінгавай платформы Тубі. Пастаноўшчыкам выступіць Шон Патрык О'Рейліст, стваральнік такой стужкі, як «Говард» і «Падводнае каралеўства». Праект заснаваны на графічным рамані кампаніі «Аркана», дзеянне разгортваецца ў Сан-Тібуроні, самай небяспечнай турме строгага рэжыму ў свеце, дзе змяшчаюцца найбольш небяспечныя злачынцы, прычым не толькі гуманоіды, монстры, кіборгі і злыдні. Там усё аснашчано сачыльнымі прыладамі і шокавымі нашыйнікамі. І самым вядомым з монстрам з'яўляецца персанаж Уіліса Джуліус Лоб. Рукер згуляе начальніка турмы Девлін, які зацікаўлены толькі ў тым, каб знайсці схованку з багаццямі Лоба. Але турма паступова апускаецца ў хаос прыбыццём крыважэрнага лінчывацеля з імём Расплата, паколькі напружанасць паміж вязнямі і персаналам узмацняецца. У выніку ўсё прыходзіць да поўнамаштабнай анархіі. Удзельнікі брытанскага рок-гурта Radiohead прадставілі раней не выдадзены трэк «If You Say The Word» і апублікавалі на YouTube атмасферны кліп на яго. Па інфармацыі выдання Louder, разам з гэтым рэлізам музыкі таксама абвясцілі, што перавыпусцяць свае 4-й і 5-й студыйныя альбомы «Kid». «Эй» і «Амнезіяк», выпушчаны ў пачатку нулявых гадоў з нагоды 21-й гадавіны першага з іх. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё. Пакуль.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Ніхто на праўду не ведае, колькі будаўнікоў штогод з'язджае з Беларусі. Яны едуць і на ўсход, і на захад, і без праблем знаходзяць працу на самых розных будоўлях, бо беларускія будаўнікі паўсюль на добрым рахунку.
Але беларускія ўлады, відавочна, не задаволеныя такім станам справаў. Добрыя будаўнікі патрэбныя і на шматлікіх будоўлях унутры краіны. Але як іх утрымаць у Беларусі, дзе і заробкі ніжэйшыя, і сітуацыя ў эканоміцы неспакойная?
Падобна да таго, што ўказ, які вынес на грамадскае абмеркаванне Мінбуд, якраз і закліканы спыніць уцечку будаўнікоў. Што праўда, самі інжынерна-тэхнічныя работнікі ад яго не ў захапленні. Яны кажуць, што дакументам уводзіцца прыгоннае права.
Еўрарадыё вывучыла новы ўказ і распытала ў беларускіх будаўнікоў пра магчымую рэакцыю на яго.
Яшчэ жоўтую зорачку хай прычапяць будаўнікам. Так адгукаюцца на форуме праекціроўшчыкаў пра вынесены на грамадскае абмеркаванне праект указа Міністэрства будаўніцтва і архітэктуры Беларусі. А сутнасць змен, якія рыхтуюцца, у наступным. Інжынерна-тэхнічнага работніка, які звальняецца са старога месца працы, аўтаматычна будуць пазбаўляць кваліфікацыйнага атэстата, які дазваляе яму займацца будаўнічай дзейнасцю. Для таго, каб уладкавацца ў іншую арганізацыю, ІТР будзе вымушаны нанова здаваць кваліфікацыйныя іспыты. Гэта можа прымусіць спецыяліста лішні раз падумаць, перш чым ён захоча змяніць месца працы, бо ў адваротным выпадку яго чакае нудная і доўгая працэдура пераатэстацыі. Замацаваўшы супрацоўнікаў з арганізацыі, чыноўнікі хочуць вырашыць праблему ўцягвання будаўнікоў у шэрыя схемы. Але, мяркуючы па водгуках удзельнікаў форуму, змены, якія плануюцца, гэта чарговы стрэл у нагу будаўнічай галіне. Еўрарадыё на умовах ананімнасці пагутарыла з інжынера-тэхнічным работнікам, начальнікам участка кампаніі генпадрадчыка. Мужчына пацвярджае, сапраўды, выпадкі нядобрасумленных паводзін з боку будаўнічых фірмаў ёсць.
На сегодняшний день есть такой, ну, чёрный бизнес, и, судя по объявлениям, он очень развит. Когда человек работал в какой-то организации, аттестовался, и аттестат дается на 5 лет. Он берет, ну, в кавычках назовем это, продает его. То есть он приходит, устраивается в организацию, подписывается приказ о его трудоустройстве. Организация получает аттестацию, как юрлица, на основании его аттестата, или открывает на него объект. Потом этот человек увольняется, получает за это деньги. То есть на работу он не ходит, он ничего не делает. Он просто подлаживает свои документы. Ну и эта услуга стоила, ну, от 100 до 200 долларов, судя по тому, ну, на какую категорию и как договорится этот, будем так говорить, нелегитимный специалист. И это очень развито, то есть объявлений такого рода очень много.
У теории все выглядит прихоже и аргументовано. Але что будет, коли керовников среднего звена, далеко не все из яких удельничают у черном бизнесе, привяжут до места працы?
В госконторах, в трестах в основном, там очень низкие зарплаты. Там зарплата у производителя работ, ну, 1000-1200. А этот человек, который несет кучу ответственности, выполняет кучу работы, и, грубо, объект висит на нем. И это небольшая зарплата. А частный бизнес может предложить минимум в два раза больше. И поэтому для того, чтобы с трестов люди не бежали, они пытаются вводить вот эту, будем так говорить, именную аттестацию. В первую очередь все думают про трест, они не думают про людей, они думают про треста, про госструктуру, потому что оттуда люди побежали, и очень серьезно побежали.
Мужчына здзіўляецца, як інжынерна-тэхнічны работнік уладкуецца на працу, калі на ранейшае яго пазбавілі атэстата. Зноў папяровая цяганіна.
Это в принципе неправильно. То есть я прихожу на собеседование в следующую организацию, мне говорят, ну вот пакет документов, там, диплом об образовании, какой-то там резюме, а аттестат у вас есть? Я говорю, был аттестат, а сейчас его нет, его остановили. Мне говорят, ну извините, вы нам не подходите. Я беру на примере себя. 7-5 во лбу, куча опыта, все хорошо, но без аттестата я не имею права подписывать ни одну документацию, ни одну бумажку. Начиная от журнала производства работ, от всей исполнительной документации, акты на вскрытые, журналы вести. Ничего не имею права, нигде свою роспись ставить, потому что я не подтвержденный специалист, у меня закончился квалификационный аттестат. Квалификационный аттестат — это, по сути, как права. То есть я могу ездить на машине, но до тех пор, пока их не спросят. А когда у меня права спросили, я говорю, ну, они закончились. Ну, закончились. Вот примерно вот так.
Па словах начальніка участка, эфектыўнасць пераатэстацыі будаўнікоў у Беларусі невысокая.
Вот я беру опять же на примере Польши. У них квалификационный аттестат выдается пожизненно. То есть это как документ, который ты подтверждаешь. У нас надо каждые 5 лет подтверждать и перепроходить. А у них это разовое. То есть ты отучился, получил, и ты работаешь как специалист высокого профиля. Но если у тебя его забирают, вернуть его ты уже не можешь. Ты где-то на объекте накосячил, то все, у тебя остановили аттестат, и ты не можешь больше работать по этой специальности официально. Это разово. А у нас это каждые 5 лет. У нас опять же тенденция. Тебе остановили аттестат, ну вот Гострунадзор или кто-то еще, но в основном Гострунадзор ходатайствует о приостановлении аттестата. Его тебе приостановили. Ты пошел, заново сходил, съездил на Розу Люксембург, Центр повышения квалификации в БНТУ, отучился еще раз, сдал экзамен, и у тебя новый аттестат. Ты просто потратил условно месяц времени. Заплатил за это.
А что собой в огуле уявляет экзамен на подтверждение квалификационного аттестата?
900 вопросов. 900 вопросов, ну вот, на мой общий строй. 900 вопросов, которые касаются всего-всего-всего направления. То есть я специалист широкого профиля. от стяжек, отделки до окон, дверей, там, крыши, не знаю, металлоконструкции, все, что касается общего строя, любые строительные, общестроительные работы. И, зная точные ответы на эти вопросы, ты, в принципе, застрахован от косяка. Но никто не берет в расчет опыт. Вот мы берем малолетку, которому год после получения аттестации, у которого нет опыта, но у него есть аттестат. И берем специалиста, у которого за глупость остановили аттестат. Они вроде закон, ну, в рамках правового поля, они вроде как не равны. Но по сути опытный специалист – это гораздо лучше человек, потому что на стройке 90% – это опыт. А 10% это знание. Потому что если ты знаешь, как не накосячить, потому что ты накосячил до этого, ты в следующий раз не будешь этого делать. И вот эти 900 вопросов, ты просто их вызубриваешь механически до подкорки, чтобы на уровне автомата. Вопросы с подвохом, они сложные всякие. Приходишь на компьютер, 40 вопросов тебе есть, все, и получаешь свой аттестат. То есть подразумевается, что зная ответы на 900 этих вопросов, ты являешься аттестованным специалистом. А что у тебя в голове и какой у тебя опыт за плечами, это подтверждается только трудовой книжкой, копией с трудовой книжки.
Начальник участка упевнены, запригонювання ІТР у організаціях ні до чого доброго не приведе.
Это закончится тем, что специалисты начнут уезжать. И приведет это просто, ну, мое мнение лично, вот сугубо как практика строительного, это приведет к ухудшению качества линейных работников, людей, которые получают квалификационные аттестаты, и это приведет к оттоку кадров. Ну, я бы сказал, это такое, это даже не рабство, это не подходящее слово. Раб может убежать и прийти к другому, а, блин, ты куда пойдешь? Учитывая, что строительная специальность, ну, строительная отрасль сегодня погибает, это есть констатация факта. Я очень много общаюсь с людьми из других организаций. И я много где слышу, что люди уезжают. Они вместо того, чтобы лошадь лучше кормить, они решили едеть два хомута. Если с первого она выскользнет, второй не даст убежать.
Так само на правовом форуме forumprava.by теперь идея обмеркования проекта новых аттестационных потребований до будовничих организаций. Коли измены примут, то у шмат яких будовничих фирм могут возникнуть тяжкости с отриманием сертификата отповедности. Информационная служба Еврорадио.
Это была программа Евразум, штодённый информационный подкаст Еврорадио.
Кожний день ми розповідаємо про самые головные, цікавые и курьезные новини Беларуси.
А сьогоднішній випуск скончений.
Почуємося на Еврорадио.
Бережіть себе.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.